«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Во вторник в Екатеринбурге Дмитрий Медведев открыл памятник первому президенту России Борису Ельцину. Открытие было приурочено к юбилею Бориса Николаевича. В этот день ему исполнилось бы 80 лет. Памятник установили в самом центре Екатеринбурга, на улице имени Бориса Ельцина, рядом с местным Белым домом, где размещался обком партии и рабочий кабинет первого секретаря. На церемонии открытия президент Медведев, прибывший в Екатеринбург накануне, заметил: «Решительность и воля – вот что характеризует этот монумент. Эти же черты были присущи Ельцину». Вдова первого президента Наина Ельцина напомнила, что большая часть жизни Бориса Николаевича связана с Екатеринбургом. Здесь он учился, работал, руководил регионом. Этот памятник такой светлый и мощный. Ему бы понравился, выразила уверенность Наина Иосифовна. Он всего себя отдавал делу, все дела пропускал через свое сердце. Вот оно, наверное, и не выдержало. О том, в чем ценность политического наследия Бориса Ельцина для современной России, об этом в день его 80-летия мы говорим с его соратниками Иваном Петровичем Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности, Сергеем Александровичем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина. Они оба находятся в нашей студии. И Вячеславом Васильевичем Костиком, бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина. Он у нас на прямой телефонной связи. Начнем, давайте, с Сергея Александровича. Как, по-вашему, становится ли с годами очевиднее масштаб личности Бориса Николаевича, или уже, когда вы работали с ним вместе, все понимали, с кем имеет дело, что это великий реформатор?
Ну, кто с ним работал, совершенно очевидно понимали, что это действительно великий реформатор. И когда, скажем, нас упрекают, что мы не знали, куда ведем страну, и не знали, что мы делаем, то это абсолютно неправда, потому что Борис Николаевич точно знал, куда вести страну. Он иногда не знал, как это делать, но куда надо вести страну, это абсолютно, и он знал, и все, кто мы с ним работали. Что касается сегодняшнего времени, меня вообще радует, что вот эта шелуха злобная, которая была организована в период его деятельности, его жизни и работы, она постепенно уходит, и все становится очевиднее, в общем-то, величие того, что он на самом деле сделал. Потому что он страну поставил на совершенно новые рельсы, и экономические, и политические. Конечно, надо было развивать, конечно, надо было, так сказать, дальше работать, как я говорю, узелки завязывать. Но, к сожалению, каждый руководитель, который приходит, он часто под себя начинает подстраивать всю систему, и очень многие элементы, которые должны были заложены Борисом Николаевичем, они, к сожалению, сегодня ушли или уходят. И это очень печально. Меня очень радует, что 80-летие празднуется так широко. И это вселяет какую-то надежду, что все-таки вверху руководители страны как-то по-иному начинают относиться к тому, что произошло в 90-е годы. Может быть, и пересмотрит, в общем-то, свое отношение к тем изменениям, которые сделали они за эти 10 лет.
Вопрос Ивана Петровича. Когда вы познакомились с Борисом Николаевичем, и какими человеческими качествами он отличался?
Ну, сначала, наверное, заочно, когда восхищался и гордился им как новатором, реформатором, человеком, пришедшим во главу Москвы, московской в то время партийной организации, который имел свое мнение, свой взгляд на многие вещи, в том числе и на московскую бюрократию. Мы это примеряли у себя, в своих городах, я, в частности, в Волгограде. А потом уже в начале 90-го года, когда Борис Николаевич, уже будучи народным депутатом СССР, стал народным депутатом России, как и многие из нас. Больше тысячи человек нас было избрано на выборах в состав съезда народных депутатов. Мы могли с ним общаться, говорить. Он проходил тяжелейшую процедуру избрания председателя Верховного Совета. Мне и многим казалось, что он очень жестко настроен в плане реформ. Речь шла о скорости реформ. Мы разделяли подходы Михаила Сергеевича Горбачева, а он же, наверное, лучше нас понимал, что время слов прошло, наступило время действий решительных, и этого времени остается все меньше и меньше. И даже многие из нас, кто ему оппонировал, были исполнены симпатии к этому сильному русскому целеустремленному человеку. И никакие уже циковские установки, ни попытки импичмента, его порыв к свободе, к изменению всех сторон нашей жизни и в политике, и в экономике, и в социальной сфере, был неукротим. И в этот процесс волей-неволей вовлекались многие из нас. Были стычки, были ошибки, разные были времена. Был 93-й год, октябрь. Мы как-то с Сергеем Александровичем в ночной тиши эфира разговаривали об этом. Не хочу к этому возвращаться. Я говорил формулу Толерана. В революциях не виноват никто, точка. Виноваты все. А время мы переживали революционное. И он был олицетворением этого революционного порыва народа. И он тратил себя, свой порыв человеческий, политический, на обретение нового качества жизни в целом в стране, новой системы жизни в стране. Не все получалось так, как он хотел. И правильно говорила сегодня Наина Осина на открытии этого белого мрамора памятника в Екатеринбурге, что как раз все пропускал через сердце, и сердце оно не выдержало. Мы видели, как этот русский богатырь, не щадя себя, тратил свое богатырское здоровье вот на этот, даже не порыв, а прорыв к новой жизни. И не его вина, когда сегодня многие говорят о лихих 90-х, не его вина в том, что 11 лет после него потрачены, я бы сказал, не очень умело. Хотя при нем баррель нефти стоил 8 долларов, при Горбачеве 6. А сейчас не то толкается макушкой в сотню долларов за баррель, а уже пробил этой макушкой. И в 98-м году пробивал. И сейчас снова пробил на биржах. И деньги громадные в Россию льются. Но, к сожалению, новые руководители России, пусть они не обижаются, не хотят тратить свои рейтинги доверия на решительное реформирование в области политической системы, экономической системы и социальной. А все зреет на глазах. И когда мы пытаемся только на ксенофобию списать прорывы людского недовольства на Манежной площади, это неправда. Здесь присутствует конгломерат. И прежде всего жуткое социальное напряжение. Потому что разрыв между теми, кто живет очень хорошо, и теми, кто внизу социальной лестницы, достиг, социологи говорят, 46, 50 раз. Это жуткий разрыв. И я думаю, что Борис Николаевич, давая интервью, в частности, нашему коллеге и другу журналисту Мамонтову, в то время главному редактору, а ныне президенту газеты «Известия», сказал свойственной ему вот этой свердловско-уральской интонации: «Мне бы хотя бы, ну, 8 эти долларов за баррель. Мне было бы хотя бы 16-20, мы все перевернули бы». Вот это надо помнить, наряду с тем, что было сказано. Берегите Россию. Берегите Россию. Оберечь не себя, охраняя, не тратя многие часы на собственное удовольствие, а работая, простите, как валы в упряжке. Вот как надо делать, как делал Борис Николаевич.
Вопрос Вячеславу Васильевичу Костикову, бывшему пресс-секретарю Бориса Николаевича. Как проявлял себя Борис Николаевич в переломные моменты истории? Вот какие запомнились вам от совместных лет работы?
Вы знаете, тут память о Борисе Николаевиче, наверное, можно разделить на несколько как бы элементов. Ну, во-первых, личная память. Это память тех людей, которые работали с Борисом Николаевичем в непосредственном контакте. И я бы здесь полностью согласился бы с Сергеем Александровичем Филатовым, который говорил о том, что это была, конечно, очень мощная политическая фигура, обладающая огромным характером, огромной волей. И главное, вот что бы я хотел еще отметить, огромным умением учиться. Нужно напомнить, что Борис Николаевич по своему политическому происхождению был прежде всего партийный коммунистический функционер. И казалось бы, что, так сказать, вот сформировавшись в эпоху коммунизма, Советского Союза, он должен был бы сохранить все эти повадки. Однако он очень многому научился у того демократического окружения, которое, собственно говоря, и подняло его вот на высшую волну власти. Это вот личная память. Кроме того, существует память народа. Вот с памятью народа сложнее. Я вот работаю в газете «Аргументы и факты». У нас 3 миллиона тираж, 10 миллионов читателей. И, конечно, вот та почта, которая приходит в редакцию, она очень сложная, и в том числе в отношении памяти Бориса Николаевича. Потому что жизненный уровень народа, в общем-то, за последние годы, ну, как бы это сказать, изменился очень фрагментарно. Кто-то получил все, кто-то получил очень мало. И в памяти народной, конечно, Борис Николаевич пока еще остается не всегда как бы с политическим знаком. Люди помнят величие Советского Союза, помнят огромные научные достижения, прорывы, помнят влияние, которым пользовался Советский Союз на международной арене. Людям этого не хватает. Кроме того, есть память истории. И вот здесь вот очень сложно судить, потому что Россия вот уже в течение 20 лет находится вот по выражению Гайдара, на переходном периоде. И мы пока не знаем еще, какой будет Россия через 10 или 20 лет. И вот то, как будут воспринимать наши потомки Бориса Николаевича, в значительной степени будет зависеть от того, какой Россия станет вот через это времени. Но нужно отдать должное Борису Николаевичу, что он сумел, в общем-то, вот в той сложной ситуации, в которой оказалась Россия, повести и себя достойно, и, в общем-то, избавить Россию от многих бед. Ведь нужно помнить, какое наследство он получил. Вот часто Борис Николаевич, его противника, обвиняют в том, что он присутствовал при развале Советского Союза, и что якобы был одним из инициаторов этого развала. Я бы с этим не согласился. Дело в том, что Борис Николаевич получил в наследство от Горбачева, вернее, даже не от Горбачева, а от 70-летнего наследие коммунистического режима, лишь каркас Советского Союза. Внутри уже все было изъедено, изъедено и размыто тоталитарной ржавчиной. Ему было очень трудно вот удержать страну, вот Рыбкин говорил правильно, что ресурсов не было. Я помню, что разговоры шли о том, что в стране, в общем-то, продовольствие оставалось в какие-то периоды буквально на несколько недель. Сергей Александрович, наверное, это хорошо помнит. А как удержать страну вот в такой ситуации? Дело в том, что ведь та система принуждения и тоталитарного контроля, на которой зиждилась вся власть при коммунистах, эта система полностью рухнула. И у Бориса Николаевича уже не было вот этих вот инструментов, которыми пользовались коммунисты. И фактически на огромном пространстве России и ближнего зарубежья, в общем-то, готовы были воцариться, ну, собственно говоря, он и был в какой-то момент, и политический, и экономический, и правовой нигилизм. И если бы не огромная воля Бориса Николаевича, то я просто не знаю, что могло бы произойти со страной. Нередко говорят о том, что страна стояла на грани гражданской войны, откровенно говоря, я как бы в это дело не очень сильно верю, но тем не менее ситуация была очень-очень тяжелой. И вот в этих очень таких тяжелых, сложных ситуациях Борис Николаевич сумел сделать очень многое. Все-таки вот как бы мы критически не относились вот к нынешнему положению дел в России, тем не менее вот те основы современной российской государственности и демократии, которые у нас сейчас существуют, пусть куцые демократии, пусть ограниченные, но тем не менее существуют. И все это, в общем-то, было заложено при Борисе Николаевиче.
Руй Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, подчеркивает вклад Бориса Николаевича Ельцина в разрушение прежнего уклада.
Борис Николаевич Ельцин не является отцом новой России. Он является одним из разрушителей старого Советского Союза. А создание новой России – это стихийный процесс. Ельцин в нем участвовал наряду со многими другими, но это стихийный процесс, потому что новая Россия еще даже и не сложилась сегодня. То есть мы еще не имеем никакой национальной государственной идеи. Ельцин всегда говорил о том, что у нас нет государственной национальной идеи, что ее нужно обязательно создать. Но сам он ничего предложить не мог, и поэтому никакой идеологии, никакого плана, никакой структуры новой Ельцин не придумал. Он управлял стихийно, путем, как он говорил, сдержек и противовесов, и даже государственное управление складывалось стихийно, и его приходится вот последние 10 лет опытным путем создавать. То есть не думайте, что новая Россия возникла. Через 10 лет она может быть совсем другой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, в чем ценность политического наследия Бориса Ельцина для современной России, об этом в день его 80-летия мы говорим с соратниками первого президента страны Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности, Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина, они оба находятся в нашей студии, и Вячеславом Костиковым, бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина, у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Филатову. Вот выслушали мы мнение Роя Медведева. А каков был стиль работы Бориса Николаевича, менялся ли он с годами?
Ну, я хочу сначала Рою Медведеву ответить, потому что, когда он говорит, что сегодня создается некая структура управления государством, то это неправда, потому что построение вертикали – это не является создание новой структуры. Это старая советская структура, которая показала себя банкротом вообще в советский период. А то, что создал Ельцин, и когда говорят, что нет идеологии государственной, я хочу напомнить, он создал Конституцию Российской Федерации, по которой мы живем с вами уже почти 20 лет. И идеология вся наша, будущая и настоящая, она заложена в этой Конституции, потому что человек объявляется в этой Конституции главной ценностью, вокруг которого должно строиться, в общем-то, и само государство. И мне кажется, что об этом не надо забывать. И когда мы переходим к вертикали, когда мы уничтожаем федерализм, переходим к унитарному государству, то это не строительство нового, это возвращение к старому, к тому старому, от которого мы с такой болью и с кровью, пожалуй, ушли. Вот когда говорят о методах управления Бориса Николаевича, да, он себе специально как бы заранее предусмотрел еще одну систему управления, потому что он понимал, что государство должно становиться на законодательные рельсы своего развития. И в этом плане работал Верховный Совет и Съезд народных депутатов. Но, к сожалению, мы в год могли сделать 70 законодательных актов, больше не могли. На самом деле государству нужно иметь несколько тысяч законодательных актов для того, чтобы нормально вообще жила экономика, социальная сфера, политическая система, гражданское общество и так далее. Поэтому он оставил за собой право делать нормативные указы, которыми порой, опережая законодателей, регулировал те или иные процессы. И он придерживался этой линии, и воевал за это, для того, чтобы ему это право дали, и в Конституцию вписал это право. На переходный период, наверное, это было бы правильно. Хотя это не всегда устраивало руководителей Верховного Совета, из-за чего, в общем-то, часто были конфликты и были драчки вообще на этой почве. Вот его методика управления, она все-таки была более гибкой, скажем так. И что мне особенно нравилось в нем, он очень тщательно подбирал кадры, но он очень доверял этим кадрам, потому что если он видел, что человек знает, как сделать то или иное дело, он не вмешивался в его процессы. Он ему полностью доверял, и мы знаем, что результаты от этого были очень высоки.
Вопрос, Иван Петрович, способен ли был Борис Николаевич изменить свое первоначальное мнение под влиянием более компетентного собеседника?
Да, я хотел тут особо подчеркнуть. Борис Николаевич Ельцин очень умел слушать, внимательно, очень доверительно относясь к собеседнику. И когда вот я слышу мнение, расхожее, кстати, мнение, что без плана, без руля, без витрил строили, как Бог на душу пошлет Новой России, это неправда. Я-то считал и считаю, что основы Новой России были заложены как раз Верховным Советом, подчеркну, Российской Федерации, решение которого освещал по преимуществу съезд народных депутатов своими 9-10 собраниями. И в последующем, после принятия Конституции, а Конституцию было принять, ох, как непросто, было три варианта. Румянцевская Конституция, была, да, их было вариантов много, ну, назовем Румянцевская, коммунистов России и та, которая вот в конечном счете появилась. Свести воедино было очень сложно, кризис возревал. Он был разрешен так, как был разрешен. Может, неумело, по-российски, по-русски. Но после этого были избраны депутаты Государственной Думы. Все были допущены до выборов. В том числе и белодомовские сидельцы. том числе и говорящий эти слова. Более того, я был избран председателем Государственной Думы, и я знаю точно, что многие мои коллеги пришли с громадным портфелем программы законодательных предположений. И я сейчас скажу, что Дума, Государственная Дума, первая Дума, пятая в истории России, приняла 2/3 законов, по которым сейчас живет Россия, за 2 года. Это поразительное дело. Думы после этого, с 95-го и вот по 2000-й, за 15 лет, только 1/3. По преимуществу кодексная часть была принята, они были готовы. Гражданский кодекс, экономическая конституция страны была принята. Часть первая, 17-й раздел, касающийся земельных отношений, был отложен до принятия специального земельного кодекса. И Борис Николаевич указанным правом пользовался очень осторожно. Он принимал решение, указом оформлял, но последняя строчка указа гласила: действует до момента принятия нового закона. Я не говорю об указах, которые касались распределения собственности. Иногда на некоторых эта собственность сваливалась, как, простите, ермолка или ермо на свинью. И до сих пор они ходят, носят миллиарды, а видно, что не по сеньке шапка. Это тоже правда, это тоже его ошибка. Это издержки его излишней доверчивости, может быть, к людям. Вот это хотел сказать. 2/3 законов из той самой корзины, из той программы законодательных предположений, которую принесли, прежде всего, демократы. И олицетворением этой программы был Михаил Алексеевич Митюков, мой первый заместитель, который и вел эту законодательную работу. Ну, вместе со мной, конечно. И мы гордимся, что гражданский кодекс и другие кодексы были приняты и разработаны были именно внутри команды Бориса Николаевича Ельцина. Очень толковой, дельной, напористой команды, которая, к сожалению, сейчас из власти выбита.
Напомню, что о том, в чем ценность политического наследия Бориса Ельцина для современной России, об этом в день его 80-летия мы говорим с его соратниками. Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности, Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина, они оба находятся в нашей студии, и Вячеславом Костиком, бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина, он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В Египте проходит крупнейшее с начала народных волнений акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Сотни тысяч манифестантов собрались на площади Тахрир в центре Каира. Глава израильского правительства Бениамин Нетаньяху призвал мировое сообщество не допустить нарушения условий мирного договора между Израилем и Египтом, вне зависимости от того, как будут развиваться события в соседней стране. В дагестанском поселке Шамхал на окраине Махачкалы в частном доме блокировано двое боевиков. Идет бой. Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 мая. Президент России Дмитрий Медведев на прошедшем в Екатеринбурге заседании Совета по содействию развитию гражданского общества и правам человека не стал комментировать судебный процесс по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Министерство иностранных дел России назвало контрпродуктивным решение Европейского Союза и Соединенных Штатов ввести новые санкции против Белоруссии. В Бурятии во вторник вечером произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались в столице Улан-Удэ. По предварительным данным, МЧС жертв разрушений нет. Король Иордании Абдалла II отправил отставку правительства на фоне продолжающихся несколько недель оппозиционных выступлений. В Сирии группа активистов распространила через интернет призыв собраться в пятницу после молитвы на мирную демонстрацию против коррупции и тирании. Проведение так называемого «Дня гнева» поддержали уже около 8 тысяч пользователей социальных сетей в интернете. Досрочные всеобщие выборы в Ирландии пройдут 25 февраля. Премьер-министр страны Брайан Коуэн, объявивший недавно об отставке с поста лидера правящей партии Фиана Файла, сообщил также о распуске парламента. По словам Коуэна, сам он участвовать в новых выборах не намерен. Верховная Рада Украины во вторник приняла поправки к Конституции страны, согласно которым срок полномочий парламента будет составлять 5 лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, в чем ценность политического наследия Бориса Ельцина для современной России, об этом в день его 80-летия, мы говорим с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности, Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина, они оба в нашей студии, и Вячеславом Костиком, бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина. У нас на прямой телефонной связи вопрос Вячеславу Васильевичу. Вот сегодня Наина Иосифовна, открывая памятник, сказала, что Борис Николаевич всего себя отдавал делу, все дела пропускал через свое сердце, вот она, наверное, и не выдержала. Как Борис Николаевич относился к своему здоровью? И советовал ли ему окружение не работать на износ?
Владимир, прежде чем вот ответить на этот такой достаточно интимный и непростой вопрос, я бы хотел немножечко затронуть одну тему, которая мне особенно близка в силу того, что я в течение нескольких лет был пресс-секретарем Бориса Николаевича и фактически осуществлял его связь со средствами массовой информации. И вот когда мы говорили об основах современной российской демократии, которые были заложены при Борисе Николаевиче, я бы, конечно, подчеркнул его особую роль в поддержании демократических основ работы газет, телевидения, журналов, свободы СМИ. Надо сказать, что, свобода СМИ во времена Ельцина была то, что иногда говорят «свобода без берегов». И поскольку существовала очень серьезная коммунистическая оппозиция, то и не только коммунистическая оппозиция, но и Верховный Совет был весьма критически настроен к Борису Николаевичу, и выступления прессы, газет часто были не просто острыми, а очень оскорбительными. А надо сказать, что Борис Николаевич, как и всякий нормальный человек, был очень чувствительен к критике. Вот. И естественно, что его обижали. И бывали случаи, когда, в общем-то, он вот в таком узком кругу, не то чтобы стучал кулаком по столу, но с обидой говорил, когда же это прекратится, неужели нельзя переговорить вот с этим, условно говоря, Голембиовским или Павлом Гусевым, который достаточно резко выступал в «Московском комсомольце». Борис Николаевич, мы говорили, Борис Николаевич, хорошо, сегодня мы, условно говоря, разберемся с Голембиовским, завтра разберемся еще с кем-то. А кто, с кем вы останетесь? Дело в том, что пресса, несмотря на то, что она, демократическая пресса, я имею в виду, несмотря на то, что она позволяла, просто колоссальные вольности в отношении Бориса Николаевича, в целом она была демократической и поддерживала демократа Ельцина. И Ельцин это понимал, и надо сказать, что одним из инструментов, его работы с общественным мнением были встречи с главными редакторами. Я организовывал эти встречи, они проходили, примерно раз в 3 месяца эти встречи проходили. И я должен сказать, что такого накала страстей, такого критического обсуждения ситуации, которые проходили в клубе главных редакторов, в котором принимал участие Борис Николаевич Ельцин, я такого себе сейчас просто представить не могу. Борис Николаевич не просто терпел это, он поощрял. И это вот инструмент общения с общественным мнением, встреча с главными редакторами, его регулярные пресс-конференции, это конечно, одна из вершин, достижения российской демократии при Борисе Николаевиче Ельцине. Я не помню ни одного случая, чтобы он мне сказал: «Вячеслав Васильевич, позвоните туда-то и устроите вздрючку», как это нередко бывает сейчас. Совершенно другие были инструменты работы. Если нужно было мне обеспечить поддержку какой-то акции, какого-то указа Бориса Николаевича, я, конечно, обзванивал главных редакторов, но я их просил, я их убеждал, да их, собственно, и убеждать не нужно было, поскольку они были, по сути дела, единомышленниками. Так что, если говорить об основах современной российской демократии, то они тоже закладывались при Борисе Николаевиче Ельцине. Что касается трудностей Бориса Николаевича и то, как он относился к своему здоровью, это особая тема. Наверное, нужно вспомнить очень верное и очень глубокое высказывание Солженицына по поводу того, по какому пути России пошла после того, как она сбросила с себя путы коммунизма. Солженицын говорил, что Россия избрала самый искривленный, самый тяжелый путь расставания с коммунизмом. И человек, который вел страну по этому пути, конечно, тоже не мог не деформироваться, не мог не испытывать этих трудностей. Дело в том, что, ну, по сути дела, начиная с триумфального восшествия, так сказать, вот к власти, на высшие эшелоны власти, будучи ставшим президентом, Борис Николаевич в течение вот всех лет своего президентства работал под колоссальными стрессами. И более того, ведь были моменты очень тяжелых разочарований, ударов. Но надо напомнить, вот и Сергей Александрович Филатов, и Иван Рыбкин хорошо помнят, что были же моменты, когда Ельцин фактически стоял на грани импичмента. Буквально несколько шагов отделял его от того, чтобы его как бы лишили президентских полномочий. Конечно, все это сказывалось на психику, на нервы, на здоровье. Естественно, были тяжелые удары по здоровью. Иногда Борис Николаевич прибегал к типично русскому способу лечения, там, я не знаю, там 100 или там 150-200 грамм выпить водки для того, чтобы как-то немножечко, хоть чуть-чуть на сердце полегчало, но это нормально, каждый русский человек это хорошо поймет. Тем более, что Борис Николаевич, ну, генетически это был, ну, просто с точки зрения здоровья, это гигант. Если мне 100 грамм выпить, это я начинаю шататься, то для Бориса Николаевича это было так, это легкое начало. Вот, так что вот эти вот, конечно, разговоры о том, что Борис Николаевич иногда чем-то там злоупотреблял. Ну, иногда злоупотреблял, ну и что, кто из нас не злоупотребляет. Но, в принципе, по большому счету, это никак не сказывалось на принятии политических решений. И я вот совершенно согласен и с Филатовым, и с Рыбкиным, что Борис Николаевич был очень обучаем. Вот эти вот разговоры о том, что он непредсказуем, я очень хорошо представляю и очень хорошо помню, как Борис Николаевич готовил свои решения, как он советовался с экспертами, как он запрашивал министерство. Хорошо помню, как готовился визит Бориса Николаевича в Японию, который пришлось отменить в силу того, что японская сторона не готова была идти ни на какие компромиссы по поводу вот этих вот несчастных 4 островов. У Бориса Николаевича было 18 вариантов решения этой проблемы. И он буквально каждого человека, которого встречал, он готов был его спросить, а как ты думаешь, а что ты думаешь по этому вопросу? Вот я, например, совершенно не являюсь специалистом по Японии и по этим островам, и я помню, как Борис Николаевич мне говорил, Вячеслав Васильевич, а у вас-то есть какой-то вариант? Я говорю, да, Борис Николаевич, ну, у меня тоже есть. Ну, давайте, присваиваю вашему варианту номер 8. То есть Борис Николаевич, вот, ну, внешне он такой, казалось бы, суровый, неприступный, вот такой авторитарный. На самом деле он очень слушал людей, он понимал, что нужно учиться. Он же не был демократом по своему рождению, он всему научился.
Сергей Естрожемский, бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина, гордится совместной работой с первым президентом России.
За годы правления Бориса Николаевича в стране произошли огромные перемены. Во-первых, родилась новая страна. Без Бориса Николаевича трудно себе представить становление новой российской государственности. Была принята демократическая конституция, которая действует и сейчас в Российской Федерации. Появились возможности для проявления основных свобод и прав человека. Свобода совести, свобода слова, свобода печати. Вот я считаю, что этого достаточно много для достаточно короткого исторического промежутка времени. Стало складываться, хотя до конца так она и до сих пор, к сожалению, не сложилась, многопартийная политическая система. Главное в экономике – это появление после 70 лет коммунистического эксперимента, появление зачатков частной собственности. Появился частный собственник, появился институт частной собственности, который до сих пор, к сожалению, еще далеко не совершенен и нет гарантий частной собственности в стране до сих пор, которые можно было бы защищать в судебном порядке. Но, тем не менее, в стране вновь открылась возможность для проявления личной частной инициативы. Это имеет очень большое значение, потому что значительная часть экономики оказалась свободной от участия государства.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергея Филатова. Вот заговорил Вячеслав Васильевич о том, что живучи мифы о непредсказуемости. Борис Николаевич, чем вот вы объясняете лихорадочную смену премьеров в 98-99 годах?
Я бы хотел дополнить немножко Вячеслава Васильевича, когда он говорил об отношении Бориса Николаевича к прессе, к критике, ко всему прочему, и повязать это с состоянием здоровья. У меня один раз состоялся с ним такой разговор. Я начал его уговаривать, что, может быть, действительно что-то предпринять и подсказать, чтобы уж так резко не, и грубо не критиковали, так сказать. А он говорит: «Да что вы, Сергей Александрович, у меня, говорит, уже сердца здесь нет, у меня здесь уголечки одни вместо сердца». То есть он-то понимал вообще степень воздействия на него, вот той критики, даже я не могу это критикой назвать, это грязь какая-то, которую обливали его вообще со всех сторон. И я так думаю, все это подготовлено какими-то командами было, потому что так просто устроить такое критиканство, это было невозможно. Вот что касается вашего вопроса, я думаю, что в тот период времени он попал под очень сильное влияние вот этих ребят, олигархов, которые вокруг него крутились.
Семей банкирщины после,
да,
выборов.
Прежде всего, конечно, под влиянием Березовского, потому что, мне кажется, они думали, может быть, больше даже, чем Борис Николаевич, о том, кто будет после него, потому что я не думаю, что Борис Николаевич боялся за свою жизнь и подбирал человека, тогда много об этом говорили, как бы такого, который бы обеспечил ему безопасность после ухода из власти. Хотя это имеет значение для России, это большое значение имеет. Но, мне кажется, эти ребята подбирали тех людей, которые могли бы, в общем, обеспечить им спокойную жизнь после ухода Бориса Николаевича. И, наверное, этим и объясняется. Вот он очень доверчивый человек, тут Иван Петрович абсолютно правильно говорит, он очень добрый человек вообще по душе, по своей. И, наверное, слушая вот эти рекомендации всевозможные, так сказать, и итоги первых дней работы, они уже торопились, чтобы к определенному сроку, там, к первому числу, подобрать уже кандидатуру. И, видимо, я думаю, с этим связана вот эта смена примеров для того, чтобы посмотреть, знаете, как в Китае говорят, хочешь познать человека, возвысь его. Вот когда возвышаешь, он в совсем другом свете иногда, так сказать, представляется. Когда я встречался с Березовским и разговаривал по поводу кандидатов в президенты, всех тех, кто прошел, и тех, кто не прошел, был еще Примаков, был еще Лужков, так сказать, те кандидатуры, по которым мы говорили, он всем давал вот сугубо отрицательную характеристику. И чувствовалось, что он над этим работал. И, наверное, это влияние, конечно, было и на Бориса Николаевича оказано серьезное в этом плане. Хотя выбор окончательно был, конечно, за ним.
Слово Ивану Рыбкину.
Я думаю, все же главная причина была в том, что после 96-го года, уже после, не знаю, по счету 4-го или 5-го инфаркта, он, конечно, очень неважно себя чувствовал. Я помню наш разговор, когда он убеждал меня принять должность секретаря Совета Безопасности. Мы с ним расставались в Барвихе, в больнице, где он был. Наверное, раза 3-4 принимались. Я уходил, он окликал. И говорит: давайте сфотографируемся на память. Я тогда сказал: Борис Николаевич, только что сфотографировал. Ну что это? Вот он так переживал, и не столько за себя, сколько за судьбу России. 2-3 раза мы возвращались к началу разговора, и он говорил: вот Виктор Степанович остается, Анатолий Борисович Чубайс, и вы помогите удержать ситуацию. Мало ли что может случиться. Я говорю: да что вы в самом деле? Операция уже проверенная, делается не один раз. Приезжает такая знаменитость, как американский хирург Дейбеки, наши профессора и Акчурин, и другие. И он, тем не менее, очень сильно переживал. И очень часто в разговорах мы к этой теме возвращались, к теме преемства. Он думал об этом. И не только круг тех, кого сейчас очерчивают, были в рассмотрении, многие другие. Он беседовал иногда, никому не передоверяя, и решение было за ним. Березовский, Абрамович, Потанин, Авин и многие другие. Это все имя прилагательное, имя существительное был он. Он решал это.
Анатолий Шабат, правозащитник, бывший народный депутат Российской Федерации, отмечает роль Бориса Ельцина в рождении новой России.
Я не думаю, что он отец новой России, но он сумел пройти по лезвию ножа благодаря своей исключительной ловкости, готовности сменять в ожидании и рывки, и другим тактическим качествам, и провел нас через очень опасные препятствия, можно сказать, над бездной. А новой-то России совсем уж новой-то не получилось, но все-таки другая она теперь. Она немного лучше, далека от того, что хотелось демократам, но все-таки лучше. Наверное, на большее нельзя было рассчитывать.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. Вот предыдущий юбилей было 75-летие, еще был жив сам Борис Николаевич. Как, по-вашему, тяжело ему давался вот этот период вынужденного бездействия, последний этап его жизни?
Вы знаете, я думаю, ему очень тяжело давалось то, что он публично не мог выступать. Вот мне кажется, это ему тяжело давалось, потому что с каждым годом становится все очевиднее, что, да и сегодня Юмашев об этом говорил, что ему не все, конечно, нравилось, а порой кое-что и очень не нравилось, то, что после него делалось в стране. Я часто отдыхаю на Северном Кавказе, я знаю, что бывал он там, встречался со многими активистами, руководителями местного самоуправления, беседовали они. И, конечно, он очень переживал за то, что многие позиции, которые им были поставлены как бы для развития, они уничтожались в стране. Очень переживал, по-моему, за свободу слова, очень переживал за отмену выборов, ну и так далее, так сказать. Поэтому с этой точки зрения ему было трудно. Хотя я должен сказать, что он резко поправил свое здоровье. Мы это видели все. Я не знаю, что это связано с посещением Китая или еще чего-то, или он изменил свой режим, но это был здоровый человек, и мне иногда даже казалось, что вот ему бы сейчас стать опять президентом. Вот с таким состоянием здоровья, наверное, он бы все-таки многие вещи активно решал бы уже в новом своем виде. Конечно, трудно. Человеку, уходящий отдел, который спускается сверху вниз, и хотя тут раскрывается, как Горбачев говорил, долина жизни, так сказать, цветущая, но тем не менее, конечно, груз-то остается. Он остается с тобой, и переживания остаются с тобой. Конечно, все было у него в этом плане.
Слово Ивану Рыбкину.
Очень сильно переживал Борис Николаевич по поводу своего такого вот вынужденного безделья, самим выбранного, вообще-то говоря. К нему, конечно, относились хорошо, жил он очень хорошо, но, как иные говорили, что клетка, если она даже золотая, все равно клетка. А для политического деятеля такого масштаба, исторического, подчеркну, масштаба, говорят, надо посмотреть, вспоминать Джоэн Лай, вот пройдет 1000, тогда будем оценивать французскую революцию. Всем понятно, что резко изменилась судьба России, судьба ее народа. И он к этому имел прямое, подчеркиваю, отношение. Переживал. Я с ним встречался, могу свидетельствовать лично. Очень сильно переживал. Мы имели разговор с ним где-то в течение 4 с лишним часов. Он понимал, что наша страна, вышедшая из этой жесткой шинели, которая многим натерла холку, абсолютному большинству нашего народа, конечно, страна очень важных символов. Он очень сильно переживал, что от мелодии Глинки мы снова вернулись к старому гимну, как это ни странно покажет. Очень переживал по поводу судьбы многопартийности. Очень переживал по поводу судьбы отдельных людей, которые многопартийность олицетворяли. Переживал по поводу того, о чем говорил сейчас Сергей Александрович, по поводу того, что происходило у нас в краях, областях, республиках. Он-то считал, что уходить от выборов нельзя. Именно эти социальные лифты выборов подарили нам многих замечательных людей, которые олицетворяли политику и экономику России. Говорил об этом открыто, иногда просто качал головой, что называется, выражая свое крайнее неудовольствие. Кто общался с Борисом Николаевичем многие годы, знает, что это такое. И молчание гораздо выразительнее многих слов. Переживал очень сильно, но, видимо, дал обещание не комментировать это публично, не вмешиваться. Но я иногда думаю, что если бы Господь Бог дал бы ему здоровье и еще один отрезок времени, он дожил бы до наших дней. Я не знаю, как он пережил бы тот произвол, который творится нынче. Вот тот же пример с Борисом Немцовым. Это откровенный, хамский, властный произвол в отношении человека под Новый год, который тоже во многом был знаковым человеком в России. Это политическое хамство недопустимо. Я подчеркну, даже с оппонентами, которые брали в руки оружие, он так никогда не обращался. Все, к кто олицетворял ГКЧП, были выпущены на свободу. Все, кто в Белом доме олицетворял жесткое сопротивление, вооруженное сопротивление Бориса Николаевича, были выпущены на свободу. Я-то знаю, как это происходило. И Сергей Александрович тоже знает. Не просто этому давалось, но он через себя переступал. И все на свободе. Правда мне сказал. Не мне, вам будут мешать. Вы еще почувствуете в последующей своей политической жизни. И в этом он оказался прав.
Вопрос Сергея Филатова. Искренне ли выглядит сейчас от торжества с участием тех, кто чернит 90-е годы, эпоху Ельцина, вот когда эти чиновники принимают участие в юбилее Бориса Николаевича?
Вы знаете, сейчас все перемешалось вообще. Те, кто был против Бориса Николаевича, сейчас его многие хвалят. Те, кто тогда его хвалил и с ним был, очень многие его ругают. Поэтому вот есть люди, которые отслеживают это. Меня называют прям фамилией и говорят, вот если бы тогда Борис Николаевич знал, как он о нем там отзывается, а сегодня смотрите, как он все хорошо говорит. Поэтому, ну, меняется время, меняются люди. Наши люди, ну, к сожалению, очень многие вообще, особенно вот эта новая «Единая Россия», они подвластны течению времени вообще. Вот время сегодня работает на одного руководителя, они на него молятся, завтра работают на другого. А вот те, кто работал с Борисом Николаевичем, вот непосредственно, друзья, соратники его, я не вижу среди них, ну, назову это словом предателей, тех, которые изменили, скажем, отношение к нему, и нету. Вот мы все не просто рады, что мы с этим человеком поработали, потому что мы очень много чего от него взяли. Очень много чего. У него, он сам учился, но мы тоже около него учились. Мы ему что-то отдавали свое, но брали у него очень много из
не
того,
не только
что...
взяли, но от него и получали.
И получали от него, да, и так бывало.
И тем не менее... Благодарен этому человеку, очень русскому, подчеркну, очень противоречивому человеку. И мы-то все были очень разные. И нас вот всех объединить, саккумулировать наши усилия на решение таких непростых задач преобразования, которые перед Россией стоят, было очень непросто. И мог сделать только такой человек, как он.
Мы все очень ждали его пресс-конференции, потому что мы тоже много чего не знали и ждали вообще от него, его оценок, его взглядов. Тогда они не готовились, хотя сидело в зале там по 500, по 600 человек, журналистов и гостей, которые приходили. И вопросы, ну, в значительной степени, я тут думаю, задавались все-таки неподготовленные, как сегодня. Сегодня заранее известно вопрос-ответ, да? Тогда нам это было интересно, потому что он был все время в движении, он был все время в мыслях, он был все время в раздумьях, он был все время нацелен на какие-то определенные задачи, которые для нас были очень интересны всегда, и бывали иногда и открытия.
Вопрос Ивана Петровича Рыбкина. На телеэкранах страны вы посмотрели какие-нибудь программы?
Ну, в принципе, я полагаю, что на всех телерадиоканалах прошли сюжеты по поводу Бориса Николаевича, и доброе слово о нем сказано. Причем сказано, я бы сказал, душевно. Вот люди, многие, и когда-то ему оппонировавшие, и которые работали с ним вместе, как будто ждали этой возможности. И такая возможность была разрешена. То, что центр событий, центр тяжести празднования 80-летия переместился в Екатеринбург, ну, может быть, и оправдан тем, что это родина Бориса Николаевича. На Урале родился этот человек, на Урале вырос этот человек. И, прежде всего, вырос как крупный хозяйственник. Вот тем он отличался от многих, кто был вокруг него в обновляемом тогда горбачевском руководстве. В руководстве, которое олицетворял Михаил Сергеевич Горбачев, который поэтому и пошел дальше. Думаю, что в Москве поостереглись праздновать юбилей Бориса Николаевича широко, потому что многое из того, что делается сегодня, никак не вписывалось в то, что делал Борис Николаевич. Очень часто такой тихой сапой идет демонтаж многих очень важных демократических институтов, демократических традиций, которые давались нам крайне тяжело. Мы сейчас говорим примерно одинаково, ведь мы спорили до ожесточения, до драки в нашей столице. Дело доходило до кровавой драки. И вот это все сейчас демонтировать и пустить на распыл, я считаю, это не только неприятно, это по отношению к памяти Бориса Николаевича преступно.
Я рад, что в этом году так широко по крайней мере, на телевидении и в средствах массовой информации отмечается его юбилей. И мне было бы особенно радостно, если бы после этого юбилея все-таки было пересмотрено и отношение к тому периоду. Потому что в значительной степени оно шло от первых лиц нашего государства в негативных оценках. Это было несправедливо. И более того, мы сегодня поставили вообще в страну в такое положение, когда в Советском Союзе было плохо, и, получается, в 90-е годы было плохо. Из этих двух плохо выбирают худшее. И это худшее почему-то валит на 90-е годы, хотя это годы надежд, это годы, которые дали действительно возможность страну поставить на новые рельсы развития. Вот мне кажется, это надо пересматривать, тогда не будет вопросов о том, что нет государственной идеологии. Да, если государство ругает все подряд, то идеологии не появится никогда. Но если оно будет развивать те здоровые ростки, которые были заложены, я думаю, это будет большая польза для развития и будущего государства.
Политическое наследие Бориса Ельцина в день его 80-летия обсуждали с Вячеславом Костиковым, бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина, он был у нас на прямой телефонной связи, Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности, и Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина. Они находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штиль.
Газета «Вашингтон-Пост». Демократический Египет или государство ненависти? Автор пишет: «Мусульманское братство сейчас затаилось, но что это, отражение слабости или осторожности?» Журнал «National Review» заголовок: «Надо бояться мусульманского братства». А так ли это? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свободы.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».